Илья Иванович иногда возьмет и книгу в руки. Ему все равно какое-нибудь. Он и не подозревал в чтении существенной потребности, а считал его роскошью. Таким делом, без которого легко и обойтись можно. Так точно, как можно и иметь картину на стене, можно и не иметь. Можно пойти прогуляться, можно и не пойти. От этого ему все равно, какая бы ни была книга. Он смотрел на нее, как на вещь, назначенную для развлечения, от скуки и от нечего делать. Давно не читал книги, скажет он, или иногда изменит фразу. Дай-ка почитаю книгу, скажет. Или просто мимоходом случайно увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется. Голиков ли попадется ему, новейший ли сонник, Хераского Россияда или трагедии Сумарокова, или, наконец, третьегодичные ведомости. Он все читает с равным удовольствием, приговаривая по временам. Видишь, что ведь выдумал? Экой разбойник! Ах, чтоб тебе пусто было! Эти восклицания относились к авторам. Звание, которое в глазах его не пользовалось никаким уважением. Он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которые питали к ним люди старого времени. Он, как и многие тогда, почитал сочинителя не иначе, как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником вроде Плясуна. Иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух для всех, или так сообщает им известие. Вот из Гаги пишут, скажет он, что его величество король изволил благополучно возвратиться из кратковременного путешествия во дворец. И при этом поглядит через очки на всех слушателей. Или в Вене такой-то посланник вручил свои кредитивные грамоты. А вот тут пишут, читал он еще, что сочинение госпожи Жан-Лис перевели на российский язык. Это все чай для того переводит, замечает один из слушателей, мелкопоместный помещик, чтобы у нашего брата-дворянина деньги выманивать. А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в понедельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с крыльца: «Антипка, закладывай пегу и борчонка к немцу везти». Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери. Та знает от чего и начинает золотить пилюлю, втайне вздыхая сама о разлуке с ним на целую неделю. Не знает, чем и накормить его в то утро. Напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленье, печенье, варенье, пастил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств и даже съестных припасов. Все это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят. «Там не разъешься», — говорили обломовцы. «Обедать-то дадут супу да жаркого да картофелю, к чаю масло, а ужинать-то морген фри носу три». Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятной новостью: «Сегодня не поедешь. В четверг большой праздник. Стоит ли ездить взад и вперед на 3 дня?» Или иногда вдруг объявит ему: «Сегодня родительская неделя. Недоученья. Блины будем печь». А не то так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет: «Что-то у тебя глаза не свежи сегодня. Здоров ли ты?» И покачает головой. Лукавый мальчишка здоровехонек, но молчит. «Посиди-ка ты эту недельку дома», скажет она. «А там что Бог даст?» И все в доме были проникнуты убеждением, что учение и родительская суббота никак не должны совпадать вместе, или что праздник в четверг Неодолимая преграда к учению во всю неделю. Разве только иногда слуга или девка, которым достанется за борчонка, проворчат: «У, баловень, скоро ли провалишься к своему немцу?» В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке среди или в начале недели за Ильей Ильичом. Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фадеевна гостить, или Кузовкова со своими детьми, так пожалуйте домой. И недели три Илюша гостит дома. А там, смотришь, до Страстной недели уж недалеко, а там и праздник, а там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неделе не учится. До лета остается недели две, не стоит ездить, а летом и сам немец отдыхает, так уж лучше до осени отложить. Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода. И как вырастет он в это время, как потолстеет, как спит славно, не налюбуется на него в доме, замечая напротив, что, возвратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен. Долго ли до греха, говорили отец и мать? Учение-то не уйдет, а здоровье не купишь. Здоровье дороже всего в жизни. Видишь, он из учения как из больницы воротится. Жирок весь пропадает, жиденький такой. Да и шалун, все б ему бегать. Да, заметит отец, учение-то не свой, брат. Хоть кого в бараний рог свернет. И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами и кроме праздников дело не вставало. Зимой казалось им холодно. Летом по жаре тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется, пьян не пьян, а как-то дико смотрит. Беды бы не было, завязнет или оборвется где-нибудь. Обломовы старались, впрочем, придать как можно более законности этим предлогам в своих собственных глазах и особенно в глазах Штольца, который не щадил и в глаза, и за глаза Доннерветтеров за такое баловство. Времена Простаковых и Скотининых миновались давно. Пословица «Учение света, не учение тьма» бродило уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами. Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду. Они видели, что уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги, не иначе, как только путем учения. Что старым подьячим, затарелым на службе дельцам, состарившимся в давнишних привычках, кавычках и крючках, приходилось плохо. Стали носиться зловещие слухи о необходимости не только знания грамоты, но и других до тех пор неслыханных в том быту наук. Между титулярным советником и коллежским асессором разверзалась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом. Старые служаки, чадо привычки и питомцы взяток стали исчезать. Многих, которые не успели умереть, выгнали за неблагонадежность, других отдали под суд. Самые счастливые были те, которые, махнув рукой на новый порядок вещей, убрались по добру да по здорову в благоприобретенные углы. Обломовцы смекали это и понимали выгоду образования, но только эту очевидную выгоду. О внутренней потребности учения они имели еще смутные отдаленные понятия, оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока лишь некоторые блестящие преимущества. Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором. Но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения частей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной в детстве приобретенной полноты, а так, чтобы соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства. Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал соперников, они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями. Победа не решалась никак. Может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднения на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы. Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца. Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч. Захар, как бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже 14-летний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу, а чуть что покажется ему не так, так он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое, вставши поутру умыться и тому подобное. Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть. Уж трое-четверо слуг кидается исполнять его желание. Уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужную вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли зачем. Ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому. А тут вдруг отец и мать, да три тетки в пять голосов и закричат: «Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй, Васька, Ванька, Захарка, чего смотрите, разини? Вот я вас!» И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: «Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое, не хочу того, хочу этого, сбегай, принеси». Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздастся в 10 отчаянных голосов: «Ах, ах, поддержите, остановите, упадет, расшибется, стой, стой!» Задумает ли выскочить он зимой в сени или отворить форточку? Опять крики: «Ах, куда? Да как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй, убьешься, простудишься!» И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице. И так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая. А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый. Он чувствует, в нем играет, что-то кипит. Точно поселился бесенок как какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на совраску, да поскакать в луга, где сено косит, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак. Или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками, играть в снежки, попробовать свои силы. Бесенок так и подмывает его. Он крепится, крепится, наконец не вытерпит, и вдруг без картуза зимой
прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится куча мальчишек. Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватила радостью. Он мчится, откуда ноги взялись, сам визжит и хохочет. Вот и мальчишки, он бац, снегом мимо, сноровки нет. Только хотел захватить еще снежку, как все лицо залепило ему целая глыба снегу. Он упал, и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах. А в доме гвалт, Илюши нет. Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Баська, Митька, Ванька, все бегут, растерянные по двору. За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека. Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне. Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие. Кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника пригрозили и отцам их. Потом уже овладели Борчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла и торжественно принесли на руках домой. Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим, но при виде его живого и невредимого радость родителей была неописанна. Возблагодарили Господа Бога, потом напоили его мятой, там бузиной, а к вечеру еще малиной, и продержали дня три в постели. А ему бы одно могло быть полезно — опять играть в снежки.